убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 апреля, программа «Баррикады» в студии Юрий Будкин. Наши гости сегодня Архан Джемаль, журналист. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Барак Обама, президент Соединенных Штатов Америки, сказал так. Самой серьезной ошибкой его президентства было отсутствие подготовки к последствиям свержения лидера Ливии, полковника Муаммара Каддафи. Президент отвечал на вопросы телеканала Fox News. Его спрашивали о самых заметных моментах его пребывания в Белом доме. И вот Обама сказал, значит, плохо подготовились к последствиям, но решение об интервенции и в Ливии все-таки было правильным. Вот о том, как вели себя американцы на Ближнем Востоке, можно ли говорить о том, что вот это вот самая большая ошибка Барака Обамы, то, что произошло в Ливии, об этом будем сегодня говорить. Архан Джемаль.
Да, слушаю вас.
Итак, можно ли говорить о том, что вот среди всего, что делал Барак Обама, к примеру, в том регионе, это самое страшное?
Ну, вообще нельзя обобщать то, что делал Барак Обама в том регионе. В разных странах он делал по-разному. В Ливии он делал одно, в Египте он делал третье, в Сирии он делал второе. Там, да. А что касается, собственно, Ливии, то в данном случае Барак Обама был вторым номером, потому что у застрельщика вмешательства в ситуацию все-таки была Франция, которую тогда возглавлял Саркози. А Обама был скорее как бы втянут с французской подачи, причем даже не столько сам Обама, сколько Хиллари Клинтон была сторонником вот этой вот идеи вмешательства в Ливию. Ну, то, что он говорит, что мы не подготовились, ну, он имеет в виду вполне конкретный случай, это разгром консульства в Бенгази, гибель дипломатов американских, там, да, через некоторое время после свержения Каддафи. В общем, понятно, что он имеет в виду.
То есть, когда он говорит, вот это вот самая моя серьезная ошибка, он имеет в виду, по сути, один фрагмент.
Нет, он имеет в виду не по сути, не только один фрагмент, но публичная политика так уж устроена, что про концептуальные ошибки там, да, говорить не будут, предъявлять их не будут. А вот конкретный разгром консульства и смерть дипломата, там, да, смерть сотрудников Центрального разведывательного управления, об этом будут говорить, это будут предъявлять и так далее, и так далее. Если мы как бы выходим за пределы Ливии, там, в Египте, то так. В Египте я считаю, что у него значительно больше было концептуальных ошибок, они связаны с тем, что он не понимал, что делает, и одобрял все, что происходит в Египте. Свержение Мубарака нормально, то есть хунта свергает Мурси, отлично. То есть у него не было четкой позиции по египетской ситуации.
Уж если говорить об ошибках, тогда Египет серьезнее.
Что?
Если говорить об ошибках Обамы на Ближнем Востоке, Египет серьезнее.
На мой взгляд, конечно, Египет это более важно, это более серьезная ошибка. Хотя Ливия, она выглядит ярче, красочно, там все бурлит, воюет, стреляет, взрывается. Поэтому говорится о Ливии, а не о Египте.
Это Архан Джемаль, Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. С вашей точки зрения.
Вы знаете, я во многом согласен с коллегой.
Да, чуть ближе Обамы, к микрофону, если можно.
В отношении Обамы. Я, честно говоря, не совсем даже могу понять, что его принудило сделать это заявление. Что я имею в виду? Я имею в виду, что от этого человека вообще мало что зависит в этом мире. Это...
Он руководит американской администрацией. От американской администрации ничего не зависит?
Я думаю, что он... примерно так же руководит американской администрацией, как Порошенко украинской администрацией. Дело в том, что если говорить вот с позиции того вообще, что происходит в мире, да, и кому это выгодно, и как глобальный капитал пытается переформатировать весь мир, в основном делая ставку на разрушение государственности, державы и так далее, то здесь... Моя точка зрения такая. Обама выполняет роль боевого слона в руках этого глобального капитала, те задачи, которые ставятся, они ставятся немножко в другом месте, чем в Вашингтоне.
Хорошо, тогда глобальный капитал. Те, кто ставили задачи перед Обамой, можно ли говорить о том, что операция в Ливии настолько серьезная ошибка?
Нет, ну они же, насколько я понимаю, задача-то была поставлена разрушить государственность, и задача блестяще выполнена. Там нет государства сегодня, там ужас без конца. Там я был в Ливии при Каддафи, я разговаривал с людьми, они мне рассказывали, показывали этот социальный пакет, который у них существует. Там кому-то нравилось, кому-то не нравилось, но там не было ада.
Они пытались растерзать государство, они этого добились.
Они добились.
Тут никаких ошибок нет. Хорошо, это Александр Жилин, Архан Джемаль. А если так посмотреть на это?
Ну, конечно, в Ливии стояла задача именно свергнуть Каддафи. Причем это была задача такая идеологическая.
Да, собственно, есть... теперь Обама-то и говорит. Вот до свержения Каддафи у нас все было нормально.
Это была идеологическая задача, никаких конкретных достижений вот без Каддафи не ставились там, да, то есть ничего конкретного получить там, ну, кроме обычных таких бонусов там было не нужно. Но Каддафи это был такой плохой парень со стажем, причем те идеологемы, на которые этот плохой парень опирался, он в конце 80-х, 90-х полностью предал. Там, да, ему как бы нечем было индульгировать вовсе. То есть он как бы уже не поддерживал палестинское сопротивление, он не поддерживал социалистическую модель, он не поддерживал уже африканское единство. То есть это был просто парень, который там взрывал дискотеки в прошлом, который... взрывал самолеты в прошлом, потом он там разоружился, покаялся, повинился, отбашлялся. И Запад, по сути дела, воспользовался бурлением в стране, поскольку страна была страна сложная, и там было очень много недовольных.
У них не было задачи развалить страну?
Да развалить страну им было вполне бы удобно поставить такое умеренно-демократический, умеренных исламистов, там, а-ля Эрдоган. Там, да, и было бы им хорошо. Задача была наказать Каддафи, который был болячкой на протяжении нескольких десятилетий там, да, под крылышком Советского Союза. А потом он остался вот без всяких прикрытий, защитить его было больше некому. Его сквырнули, там, да, поддержали протест после него. Что касается социальных пакетов, да, это абсолютная правда. Там была определенная... социалка, но не одним брюхом живут арабы. Это сложная страна. Начиная, я напоминаю, что Каддафи пришел к власти в 68 году. Восстания начались с 75 года. Это первый офицерский путч, подавленный в Мисурате. И дальше это шло раз за разом, их с десяток наберется, вот это, может быть, десятое такое серьезное выступление против него, которое увенчалось успехом, потому что было поддержано целым рядом арабских стран, которые тоже ненавидели Каддафи. Было поддержано Францией, было поддержано Соединенными Штатами, и вообще кем только было не поддержано, даже господин Медведевым. Это все было поддержано.
Так, тут слушатели спрашивают, Каддафи, вот не нравилось Каддафи или его идея с золотым динаром?
А при чем здесь идея с золотым динаром?
Ну, люди спрашивают об этом.
Не нравился ни идеи с золотым динаром и не какие-то там вот модели, которые там, он пытался ввести, экономические или инфраструктурные. Не нравился Каддафи со всем своим прошлым бэкграундом. Там, да? Это был человек...
И в принципе.
В принципе. Это был человек, который долгое время противопоставлял себя этому самому миру. И на момент его свержения ему нечем было уже оправдаться за прошлое противопоставление.
Это Архан Джемаль, Александр Жилин. А может быть, действительно вся проблема исключительно в Каддафи? И кого бы волновала судьба, пусть и большой страны, как Ливия, но все равно с точки зрения большого мира, что это?
Вы знаете, я вам отвечу, несмотря на то, что я русский, я вам отвечу вопросом на вопрос. А знаете... Почему-то совершенно Соединенные Штаты не волнуют фигуры тех руководителей стран, где нет никаких ресурсов. Вот по странному стечению обстоятельств. Вот нет никаких ресурсов, им до лампочки. Кто там, людоед, не людоед, есть у него прошлое, есть у него будущее. А вот когда ставятся некие задачи, ну, допустим...
Нет, ну, они могли бы поставить другого хорошего парня, вот и все.
Ну, значит...
Я правильно понял?
Да, могли бы, но с хорошим парнем не получилось.
Ну, с хорошим парнем не получилось, я полностью...
А, ну, вот так.
Полностью согласен, да.
Каддафи пишет, Леха... Хорошо. Леха пишет, Каддафи убили из-за его проекта «Великая рукотворная река», который бы похоронил множество сельскохозяйственных компаний Соединенных Штатов Америки. Вы что-то знаете об этом?
Я все знаю про это, я не понимаю, почему ему нужно было за это убивать. Проект был реализован, это выведение таких артезианских вод, которые находятся под сахарскими песками, и доставка их в береговую населенную зону. Это,
да, был... это бы не убило множество сельскохозяйственных компаний США, вы хотите сказать?
Ну, послушайте, говорить о сельском хозяйстве в Ливии – это смешно. Там, Ливия – это страна, которая в качестве сельскохозяйственной продукции производит финики. А зарабатывает Ливия нефтью, там, да, и газом. Там, да, то есть выращивание как бы фиников ничего бы не убило.
Хорошо, они хотели торговать нефтью за золото, пишет 692-й, и поэтому пострадали и Каддафи, и Хусейн. И неважно, какие страны они.
Да. Ну, Хусейн пострадал не потому, что пытался торговать за золото, а потому что имел место израильский лоббизм. Это совершенно как бы другой вопрос. Что касается вообще проектов золотых динаров и проектов торговли за золото, бывают иногда одиозные проекты. Обычно, когда их кто-то озвучивает, к ним, вот к этим людям озвучивающим, относятся примерно как к Жириновскому. За это не свергают.
Хорошо, тогда дальше. Каддафи нравился, пишет Алексей Врач, он на все согласился и подставился, а убрали его показательно, использовав его согласие на несотрудничество с Россией.
Убрали показательно, да. Так, в назидание, в общем-то, всем. Ну, в общем-то, показательно убирали и Хусейна. Я не думал, что в настоящее время будет возможно там вот это повешение, да, отрезание головы, вот это, когда растерзали человека и так далее. Это все, в общем-то, я думаю, показательно. Не, там же не было стихии такой вот, знаете, неуправляемой. Был управляемый хаос.
Слушайте, тогда еще объясните 184-му, он пишет, нет стран без ресурсов, Александр Жилин.
Есть страны без ресурсов. Есть. Есть страны без ресурсов таких определяющих, понимаете, которые могут определить геополитику и так далее. Поэтому здесь я приведу элементарный пример со времен Советского Союза. Вы посмотрите, возьмите карту баз НАТО и наложите на нее карту месторождения нефти и газа. И странным образом они совпадут один в один, один к одному.
Хорошо, тогда дальше. Алекс пишет, на самом деле все просто. Италия, Франция и США забрали себе нефть и газ бесплатно. Это так, Орхан Джемаль?
Ну, это не совсем так. Определенные преференции при торговле с Ливией они, разумеется, получили, как страны, помогавшие свергать Каддафи. Ну, во-первых, в Ливии нет единого правительства, и контроль над общеливийской торговлей нефтью и газом пытается постоянно там восстановить одна из групп, приходящих к власти. Преференции получили, сказать, что там что-то так вот уж прям забрали, прям отняли, нет, такого нет.
Тогда дальше.
Не страшнее, чем уступки России Украине по газовым ценам.
Вот тут по поводу как раз Украины очень многие пишут, Александр Жилин, значит, про ресурсы. А в Украине... Какие ресурсы? А в Сербии какие ресурсы?
Да,
а Сингапур,
хотел,
а Польша?
Я тоже хотел сказать, что в Европе полно баз натовских, однако там нет ни нефти.
Прошу, Александр.
Нет,
Жилин.
Но дело, я вам объясню. Дело в том, что такое Украина. Украина, ее географическое местоположение и ее значение для Российской Федерации, это есть тот главный ресурс, который, в общем-то, вызывает вот то, все то, что мы видим.
Ведь ресурс местоположения?
Да, абсолютно точно, потому что это настолько мягкое подбрюшье нашей страны, с территории которой к концу этого года уже начнут активно работать, что...
Но у нас Россия-центричный мир такой получается.
Какой?
Россия-центричный.
Нет, я имею в виду... смотрите, я имею в виду атаку России определенными силами. Посмотрите, что происходит вокруг России. Формируются очаги напряженности. Ну, это же факт. Формируются очаги напряженности. Вот одна Украина, это та территория, с которой очень выгодно и очень эффективно можно атаковать Россию. Да, что они будут пытаться делать?
Вот так, Архан Джималь. Вот так, может быть.
А что касается Европы, просто я отвечу вот уважаемому коллеге.
Да.
Да, может быть, ресурсов нету, но посмотрите, в Германии 312 военных баз и военных, значит, позиций США. Ну, это оккупированная страна, на мой взгляд. Разве нет?
А нефть там есть? Или она является подбрюшьем России?
Нет, Европа подконтрольна. Ну, как плацдарм.
Нет, мы просто с нефти начинали, а тут Юрий тоже пишет, надоело про подбрюшки, мол, Прибалтика уже 25 лет в НАТО, а никаких серьезных сил или баз там не создают, так что все это про...
Это надгрудье. Прибалтика — это не подбрюшки, а надгрудье.
Ну, это шутка, такое. А Юрий-то пишет серьезно, мол, ерунда, все это про атаки на Россию.
Ну, давайте как бы вообще не будем всерьез воспринимать рассуждение про геополитику, про подбрюшки. История с Украиной, она очень простая. Россия, которая полагала, что будет влиять на бывшую союзную республику, долгое время определяла ее политический ландшафт, очень значительно влияла. Местным силам, местному населению не очень нравилось это влияние, вернее, как бы его результаты. Вот им не нравился, не нравились кланы, криминальные власти и все такое прочее. Они начали бузить. Этим воспользовались различные внешние силы. Грех был не воспользоваться. В принципе, проблемы Украины связаны с совершенно хамским и топорным вмешательством России, которое вела на Украине, как слово, посудный лав.
Это отдельный
вопрос. Либо аккуратно, ничего бы не было.
Это отдельный вопрос, и я попрошу Александра Жилина это тоже прокомментировать, потому что ведь Обама говорит о том, что вот его ошибкой было то, что произошло в Ливии. Ну, точнее, не сразу, все, говорит, правильно было, но потом возникли определенные сложности. Он никак не упоминает Украину, то есть он не считает это своей ошибкой, или это вообще не проблема американцев?
А зачем ему вспоминать Украину?
Ну, как, просто интересно, с вашей точки
зрения. Она для него не существует.
А Ливия существует?
В сущности. Ну, а о Ливии надо было что-то сказать, как я понимаю. Дело в том, что то, что происходит на Украине... Где эта Украина, да, где эти Соединенные Штаты Америки, да, там занимаются совсем другие люди этим, далеко не Обама и так далее. Поэтому я не думаю, что Обама должен что-то каяться по Украине, там, волосы на себе.
Нет, речь не идет о том, чтобы каяться.
Мы вернемся, давайте вернемся к тому, с чего я начинал. На Украине не убивали послов Соединенных Штатов.
Только из этих соображений.
Вот,
абсолютно правильно. Только из этих соображений.
Но это публичная политика. Вот кто-то должен ответить за пролитую кровь американца. На Украине не проливали, собственно, отвечать не за что.
Архан Джималь сегодня с нами, Александр Жилин, это прямой эфир, телефон 7373948, можно звонить по, код 495, можно писать через Телеграм, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, код города 495, на СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Меня Максим зовут, вот. Очень интересная дискуссия получается. Вот всем людям, которые писали вопросы и говорили, что вот в Прибалтике никаких баз НАТО нет и ничего страшного нет, это с Украиной, в этой логике тоже будет все то же самое, надо сказать, что американцы никогда не идут на конфронтацию первыми, специально, так сказать, формируя воинственную повестку дня. Это так было всегда. Они всегда пытаются обвинить в агрессии кого-то, и там, в какой-то деструктивной позиции, а потом, как бы на это отвечая, что-то сделать. Вот сейчас под эту украинскую дудочку они там в Прибалтике начали размещать танки, что прямо, значит, запрещено текущим соглашением между основным актом между Россией и НАТО. И вся эта либеральная пресса и, так сказать, либеральные там газеты европейские, они говорят, ну, естественно, вот Россия агрессивная, надо, значит, защищать.
Я понял, спасибо, Архан Джималь.
Ну, во-первых, я не очень понял, о каком акте идет речь, который объявили основным актом НАТО. Если говорить о договоре о обычных вооружениях, его нарушили давно, еще в нулевых, сделал это, инициатором была Россия, так что странно обвинять в этом Америку. Что касается Прибалтики, то, глядя на Украину, Ну, они просто, ну, так скажем, описались со страху и сами просят у себя размещать. Да? Россия ведет себя как агрессор.
Это, нет, это не НАТО, это Россия.
Россия ведет себя как агрессор. На Украине она явно продемонстрировала, что она является агрессором. Вся Прибалтика дрожит со страху и просит НАТО разместить танки для защиты.
Александр Жилин, прошу вас.
Ну, я считаю, что наш слушатель совершенно прав на 100%. Развернута кампания.
Тогда вы можете объяснить, что за основополагающий документ нарушен?
Речь идет о том, что были определенные договоренности о неразмещении определенных видов вооружений. Сегодня нашли хороший выход, значит, НАТО, когда они говорят, нет, это не базы, это временно будут размещенные, значит, военные объекты, там будет ротация, соответственно, они не на постоянной основе и так далее. Что касается того, будут ли там размещены наступательные виды вооружений, будут 100%. И фактически руководство НАТО об этом уже неоднократно намекало, да и в открытую говорило.
Они будут тогда 638-й пишет, ну, Норвегия в НАТО десятки лет и ничего, а когда на Украине, то НАТО к нашим границам ползет.
А почему здесь Украина?
Ну, НАТО это слишком близко к нам, там все уже, НАТО рядом с нами. Но... Я так понимаю логику слушателя.
Смотрите, с момента, когда перестал существовать Варшавский договор, войска НАТО приблизились к нашим границам или нет?
Приблизились. Как вы полагаете,
приблизились, да?
И не в Норвегии дело.
7373948,
телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Сергей. Я бы вот хотел прокомментировать высказывание о том, что Россия нарушила договор по обычным вооруженным силам в Европе. Можно?
Вы уже это делаете.
Отлично. Я этим делом занимался профессионально, когда служил. И хотелось бы обратить внимание радиослушателей, уважаемого эксперта, который об этом сказал. Договор был составлен во времена Советского Союза и Варшавского договора и НАТО. Как можно обвинять Россию в нарушении тех квот, которые были записаны за Варшавским договором, а вооруженные силы ушли этих бывших наших союзников, состав НАТО, это считается нарушение России, что ли, договора? И при том, что сколько ни говорили партнерам в Вене на переговорах и на консультативной комиссии, которая была создана там по выполнению этого договора, ведь никто не хотел даже слушать нас.
И был... Как-то будете объяснять?
Да, это элементарный вопрос. Господин, который профессионально занимался, пытается объяснить следующую вещь, что обязательство не концентрировать определенные виды вооружений на флангах, на северо-западном направлении, были нарушены в конце нулевых годов по причине того, что... НАТО двинулось к границам, там, захватывая территории, принадлежавшие Варшавскому договору. Что совершенно верно. Это причина, по которой Россия нарушила обязательство о размещении обычных вооружений. Я просто напоминаю вам, что, собственно, сама история... падение Варшавского договора заключается в том, что страны вышли из-под советского контроля, а дальше у них был выбор, под кого ложиться. Там, да? Могли бы и не ложиться под НАТО, но почему-то решили лечь. Там, да? Это как бы другой вопрос. Это вхождение стран в НАТО, это не означает концентрацию вооружений на тех или иных направлениях.
Александр Жилин, мы нарушили. Коротко, вы можете это прокомментировать? Только коротко, у нас полминуты.
Да, могу прокомментировать. Смотрите, дело в том, что при Ельцине мы вообще ни на что не претендовали. Мы были просто распяты, да, опущены ниже плинтуса. И именно в это время почему-то НАТО начинает двигаться на восток. Зачем?
Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса, журналист Архан Джемаль, программа «Баррикады». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«Баррикады». Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 апреля, программа «Баррикады». Президент США Барак Обама сказал, что его самой серьезной ошибкой было отсутствие подготовки к последствиям свержения лидера Ливии, полковника Муаммара Каддафи. Мы начали говорить об этом, продолжили говорить о самых разных аспектах взаимоотношений, в том числе и взаимоотношений прежде всего между Россией и Соединенными Штатами Америки. А Барак Обама, как президент Соединенных Штатов Америки, безусловно, приложил к этому руку за все время, когда руководил и пока еще руководит Соединенными Штатами. С нами сегодня Архан Джималь, журналист и военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. Алексей Врач пишет нам: «Мы думаем в пределах Москвы и Ленинграда. Гляньте на карту России, за Уралом наше будущее. Западный регион России должен был стать буферной зоной, а не кормушкой». Он же, кстати, просит, чтобы гости сказали, что нам этот запрещенный на территории Российской Федерации как террористическая организация ДАИШ, он его так называет, если мы можем в 3 часа уничтожить всю прибрежную полосу Соединенных Штатов Америки. Наши лодки, пишет он, внимание, непотопляемы, но управляемы либеральной зависимостью. Архан Джамаль.
Мы как-то ушли с Ближнего Востока в Сибирь.
Да. Да.
Довольно любопытное перемещение в пространстве. Я не понял, вопрос в чем? Можем ли мы уничтожить за ДАИШ, потому что мы можем за 3 часа какое-то побережье стереть с лица земли?
Господин Джамаль, у меня есть такое ощущение, что вот это вот признание Барака Обамы, что его худшая ошибка Ливия, для многих это, ну, как бы неправильно звучит. Правильнее было бы, если бы звучало, к примеру, что его большей ошибкой была недооценка Российской Федерации. Нет?
Я не думаю, что так бы могло бы формулироваться по целому ряду причин, в том числе и в связи с дипломатической корректностью, потому что де-факто на фоне сирийской ситуации Россия и Соединенные Штаты в одной упряжке работают, да? Хотя бы поэтому. Второе, что значит недооценка России, да? Когда была ливийская ситуация, я обращаю внимание, то Россия отказалась ветировать резолюцию ООН, то есть дала зеленый свет, то есть просто устранилась от решения этого вопроса. Так что, что ему оценивать Россию, которую там сказал, я в сторонке постою, покурю, посмотрю.
Это Архан Джамаль, Александр Жилин. Вот то, что Обама не говорит о проблеме с Россией, ну, у него же есть проблема такая, это не унижает Россию?
Да нет, мне кажется, это не унижает. Дело в том, что у России должна быть своя внешняя политика и внутренняя независимая, а у Соединенных Штатов своя. Поэтому я не думаю, что мы должны, как украинцы, открыв рот, постоянно ронять слюну на груди, что скажет Обама, что скажет там, я не знаю.
Нет, подождите, но мы же хотим услышать, что Обама признает нас как сильного соперника, нет?
Нет, простите, мы хотим услышать, что Обама хочет, желает снять санкции, и отныне наше чиновничество может выезжать на Запад в свои дачки, как прежде.
Нет,
вот что мы хотим услышать.
Мы четко делим, мы и наши чиновники, разве нет?
Александр Жилин. Нет, нет, здесь я никогда не сложусь. Мы живем отдельно, чиновники отдельно, у нас совершенно либеральное правительство, оно обожает Соединенные Штаты Америки.
Вообще, откуда такая идея, что Америка должна видеть нас некого сильного соперника?
Смотрите, как...
Потому что на самом деле мы выступаем как неким партнером.
Смотрите, как шла наша дискуссия. Мы дошли до Сибири. Начали мы с худшей ошибки Обамы в Ливии, довольно быстро перешли на взаимоотношения.
Обратите внимание, у человека, который говорит, что мы можем уничтожить за 3 часа, почему ДАИШ и так далее, вот он полагает, вот отталкиваясь от этой его темы, что мы соперники. В то время де-факто мы партнеры. Мы в одной упряжке действуем сейчас в Сирии.
Это Архан Джамаль. Мы в одной упряжке, мы партнеры, Александр Жилин?
Нет, я не думаю. Я не думаю, что можно говорить именно в таком ключе по Сирии, потому что там немножко, что называется, у каждого свои интересы. Поэтому то, что есть определенное подыгрывание, да, есть определенные слова, да, есть, но есть и противодействие, и, в общем-то, оно, на мой взгляд, достаточно серьезное, это противодействие.
Следует учесть, что чем ближе НАТО к России, ровно настолько Нет, я не понимаю, что вы написали, 276-й, мне довольно сложно понять. Господин Джамаль, но ведь это Медведев сдал Каддафи, причем тут Путин? Это Игнат так пишет.
Но дело в том, что Путин был на тот момент премьер-министром, и его в обязанности внешней политики не ходил, он занимался внутренней проблематикой.
А вот продолжение. В какое-то время мы были партнерами во времена Даллеса или в Карибский кризис?
Мы партнерами являемся в настоящий момент, и Россия, и Соединенные Штаты сейчас лоббируют создание курдской автономии на территории Сирии. Противоречия вокруг сохранения и несохранения Асада более-менее сняты. Договорились по вопросу, кто тут террорист, а кто реальная оппозиция. В принципе, на данный момент противником и тех, и других, и России, и Соединенных Штатов является Турция, скорее.
Юлия спрашивает, разве мы можем быть партнерами по Сирии, когда у нас разные взгляды на Асада?
А у нас не разные взгляды на Асада. Мы заявили, что мы не считаем сохранением Асада обязательным условием, а Америка заявила, что не считает уход Асада здесь сейчас обязательным условием для дальнейшего существования.
А вчера «семерка» заявила, что Асад должен уйти, так жестко заявили.
Да, а Россия сказала, что не возражает, что в обозримом будущем он уйдет.
Двигатели для ракет, пишет Палыч. Почему такие разногласия в Сенате США на этот счет, ну, если мы партнеры?
Двигатели для ракет?
Да.
Это что, в смысле про то, что они больше не хотят закупать, ну, да, наши
наоборот,
ракеты?
Наоборот.
Или они хотят,
нет,
закупать?
Нет, они не хотят закупать.
Ну, насколько я понимаю, они создают свой многоразовый двигатель, когда первая ступень там садится, и его можно по второму разу использовать. Зачем же им закупать одноразовый прошлый век?
844-й. Как это мы можем быть партнерами в Сирии? Ведь нас приглашало легитимное правительство. А кто приглашал туда американцев?
Американцы туда пришли сами. А мы являемся партнерами и лоббируем вместе курдскую автономию, курдский как бы сепаратизм подогреваем, в то время как и суннитская часть Сирии, так называемая оппозиция, и сам Асад кричит, что нет-нет, это не должно быть, это не должно быть. Вот, вот тебе и пригласил.
569-й напоминает, что в какое-то время Обама, как-то однажды он ведь действительно сказал, в перечне основных угроз для Соединенных Штатов Америки, он ведь упоминал Россию, нет?
Александр, да, упоминал. Он не,
это
не,
признание?
Он не раз. Так какое это признание? Это демагогия. Это демагогия. Человеку говорят, что нужно сказать, он кукарекает, ну и все.
А, в этом смысле?
Конечно.
Ему просто на бумажке написали 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Елена. У меня такой вопрос по поводу Обамы и его заявлений. Почему в Америке свои преступления военные, вмешательства и интервенции в другие страны называют всего лишь ошибками, а не преступлениями? Вообще после таких преступлений Америка должна снять с себя, так сказать, бремя мирового лидера, который вмешивается во все, как бы вот после таких признаний.
Да, вот. Александр Жилин, они должны снять с себя бремя?
С них снимут это бремя, когда подойдет время, когда будет выполнена задача. Я просто хочу напомнить элементарную...
Нет, кто этот человек, который придет и снимет бремя?
Ну, это не человек, это мягко говоря, так, группа людей и достаточно мощная сила. Я здесь как-то перечитывал, значит, определенные материалы, и мне попалось очень интересное выступление главы семьи Ротшильда в Великобритании, где он пишет, что настало время консолидировать ресурсы и экономики стран через разрушение их государственности. Это он сказал.
Да, так это Ротшильда
придут. Он сказал, я говорю то, что я прочитал у Ротшильда, который сказал то, что сказал. Понятно? Есть, не надо же так...
Надо снимать, говорит наша слушательница, это бремя. Вы говорите, а его и снимут.
Его снимут.
Хорошо, Архан Джамаль.
Ну, начнем с преступлений. Это свойство каждой страны, собственные преступления, называть досадными и незначительными эксцессами. В этом смысле мы ничем не отличаемся от американцев и от любых других стран. Мы тоже свои преступления не признаем, называем в лучшем случае небольшими ошибками.
569-му...
Что касается бремя.
Да, прошу.
Что касается бремя, то, в общем-то, бремя же на них никто не возложил. Они сами взяли на себя это бремя по праву сильного. И снять бремя можно тоже, только по праву сильного.
Они говорят, что оно просто лежало. Его никто не брал.
Ну, лежало. Они на тот момент оказались сильнейшими и взяли его.
569-му ответе, который вот вспоминает, когда Обама одной из основных угроз для США называл Россию. Правда, там, насколько я помню, другие угрозы, это была болезнь.
Да.
И что третье было, я не помню.
Я тоже, к сожалению, не помню.
Но вот в этом списке это признание?
Ну, я противник идеи признания в качестве врага, соперника и так далее. Почему-то у нас, знаете, мы иногда ведем себя как бандерлоги. Ка нас заметил.
Это выводит нас на уровень.
Багира нас заметила. Там, да, помните в Маугли?
Багира это он, мы сегодня выяснили.
Багира, да-да-да. Ну, в мультике она была она. Это вообще русский, особенность русского перевода. У нас это женщина, а не мужчина. Хотя у Киплинга, конечно, мужчина. Так вот, нас заметили. Там, да? Я как бы противник такой модели, подумаешь, заметили. Там, да? Что касается, почему это было сказано в контексте значит, украинских событий. Это действительно было неким шоком, когда в Европе одна страна европейская...
Эбола, Россия, Исламское государство. Вот, это, вот три позиции.
Одна страна стала оттяпывать кусок другой страны, там, да, заявляя, что это мое, там, да, то это действительно было шоком. Давненько такого не было. Там, да. С этим и было сказано заявление о том, что Россия становится опасной. Действительно, немножко опасной становится, неадекватной.
Раз упомянули Исламское государство, мы обязаны сказать, что это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Мы продолжаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да.
Алло, добрый день. Вот скажите, пожалуйста, почему Запад и Америка прикрывают Турцию за перегон нефти, за нелегальный этот переход террористов? Они же прекрасно понимают, знают, что турки вмешаны в этом. Почему они их прикрывают? Назло России, что ли?
Александр Жилин.
Ну, а как финансировать ИГИЛ, который выполняет задачи, поставленные, в общем-то, перед ним, его создателями. Поэтому и прикрывают. А что вы хотите, чтобы... А почему полтора года американцы вообще никак не боролись с ИГИЛ, да? И НАТО.
Хорошо, Александр Жилин, а почему Обама Северную Корею не считает опасностью, а Россию все-таки называл когда-то?
Ну, мне сложно сказать. Здесь мне сложно сказать. Дело
тогда
в том,
скажите,
что...
а где дело доказательство, том, что это запрещенное исламское государство гонит нефть в Турцию?
Где, ну, где доказательства?
Да, Юрий спрашивает.
Но да мы... нет таких доказательств.
Есть. Ну, почему же? Ну, мы же видели, как... Мы видели данные разведки.
Вы видели фотки с грузовиками, не зная, кому эти грузовики принадлежат. Не
почему фотки? Мы видели видео. Да, мы потом...
Ну, хорошо, вы видели видео с грузовиками, не зная, кому эти грузовики принадлежат. Это те самые курды, с которыми мы посредничаем.
Ну, это вы говорите.
Которых мы поддерживаем. А вы говорите иначе. Начнем с того, что вообще-то американцы не поддерживают, турки не поддерживают исламское государство. Можно говорить о том, что турки так или иначе косвенно поддерживают Джабхат ан-Нусру, который тоже считается террористами. Но по поводу их взаимодействия с исламским государством ничего сказать... точно невозможно.
Турки не могут не поддерживать исламское государство. Не могут, априори.
А что касается поддержки терроризма или не поддержки терроризма, ну, посмотрите, мы точно так же поддерживаем терроризм. Мы поддерживаем курдов. Курды — это люди, которые производят огромное количество терактов. Мы являемся спонсорами терроризма.
Александр
Жилин, точно такого же.
Комментируйте.
Я считаю, что курды не являются террористами. Я считаю,
вы поезжаете в Анкару, посмотрите, как там все взрывается, а дайте потом говорите, да, террористы они или нет.
Вот что касается взрыва в Анкаре, я хотел сказать вот такое странное совпадение. Просто это, конечно, сугубо совпадение, по странному стечению обстоятельств так было, когда не успел прозвучать взрыв в Анкаре, и ровно через 12 минут бомбардировщики взлетели и начали бомбить курдов. Хотя я, как авиатор профессиональный, знаю, что для того, чтобы подготовить бомбардировщики к вылету, нужно как минимум 40 минут. Это примерно то же самое, что было с нашим бомбардировщиком.
Это Александр Жилин. Жилин молодец, пишет 569-й, и фамилия подходит для русского солдата. По итогам сегодняшней дискуссии вы на стороне Александра Жилина. Тогда это второй номер, 134-21-36. Роман пишет... Нет, это Костик пишет. Архан умен. Вы тоже так думаете, вы на стороне Архана Джамаля, тогда набираете номер 134-21-35. Голосование уже идет, мы продолжаем принимать ваши звонки. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Небольшое такое тезис, заявление. Самая большая победа Америки – это 91-й год, развал СССР.
Вы полагаете, что это победа Америки?
Да, это победа.
Хорошо, Архан Джамаль, это победа Америки?
Мы противостояли в холодной войне, и в силу определенной сдачи позиций руководством Советского Союза, да, можно считать.
Американцы развалили Советский Союз.
Нет, Советский Союз развалился сам, он развалил сам себя, но это можно считать определенной победой Америки, да.
Это Архан Джамаль, Александр
я
Жилин.
Я говорю это с большой болью, потому что я русский человек и патриот своей страны. Это, к сожалению, крупная победа англосаксов, которые в значительной степени добились того, согласно генерального планирования, откусывания пирога с краю и так далее, и так далее. Да, это стратегическое наше поражение.
Вот не наше поражение, это победа американцев. Они
это победа англосаксов.
Вот так даже. Да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушай, так, не получилось. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Егор. У меня вопрос Архану Джамалю. А вот по поводу курдов, он так вот выразился, что они все террористы. Хотел бы напомнить, когда еще в 2014 году город Кобани со стороны сирийской границы вырезали игиловцы, и турки просто не пускали курдов, чтобы прийти, и те хотели к ним на помощь. Вот какую он реакцию ждет от курдов? И потом курды разные. Есть рабочая партия Курдистана, а есть там сирийские, есть. В общем, не надо всех курдов мешать в одну кучу.
Так вообще всех не надо вмешать в одну кучу. Прошу, господин Джамаль.
Ну, первое. Сирийское ополчение и рабочая партия Курдистана – это сообщающие сосуды. Все ресурсы, все оружие, вся взрывчатка, которая поставляется сирийскому ополчению, появляется в распоряжении рабочей партии Курдистана. Естественно, это не относится ко всем курдам. Там, да? Естественно, это меньшинство. А то, что вот слушатель сказал, что вот как после Кобани, когда там турки кого-то не пускали, ну что ж, он сказал, что всего-навсего, что курдский терроризм имеет определенные объяснения. Там, да? Любой терроризм имеет определенное объяснение. И исламский терроризм, и курдский терроризм, и ирландский терроризм. В конце концов, терроризм — это лишь метод борьбы.
Запрещенный.
Запрещенный.
Архан Джамаль, продолжается голосование. 134-21-35, вам ближе его позиция. 134-21-36, вам ближе позиция военного обозревателя, полковника запаса Александра Жилина. По поводу курдов, Александр Жилин.
Я считаю, что это многострадальный народ, который достоин...
А есть народы немногострадальные? Ну, вот в том регионе, к
примеру. Англосаксы.
Нет, я сейчас про тот регион.
Я думаю, что там нет, да, но согласитесь, что народ должен иметь клочок своей земли, народ должен иметь возможность как-то строить свою жизнь, а не просто существовать, знаете, между небом и землей. Это моя точка зрения такая.
А на чеченский народ у вас такая же точка
зрения? Абсолютно, абсолютно.
И есть еще крымские татары, евреи, ну, там примерно то же самое говорят.
Цыгане,
да. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Здравствуйте, Вась.
Очень коротко.
Я хотел оппоненту Джамаля напомнить то, что вот мне уже больше 40 лет, я постоянно слышал еще со времен советской международной панорамы о том, что турецкий ВВС всегда в постоянной боевой готовности в местах компактного проживания курдов, которые между собой не могут договориться. Недаром есть древняя арабская поговорка, что в мире есть три беды: крысы, саранча и курды. Это во-первых.
Это вам так кажется, это все-таки оспариваемая такая вещь. Очень коротко, Александр Жилин.
Я даже не буду это комментировать.
Все. Тогда я должен прокомментировать результаты голосования. На стороне Александра Жилина 62% из тех, кто приняли участие в голосовании за Архана Джамаля, проголосовали 38%. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.